Дорогие братья и сестры, эфир радиоканала «Воскресенье» продолжают беседы о вечном. Сегодня у нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Добрый день, отец Александр.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Сегодня мы хотим продолжить говорить о дружбе и, в частности, о привязанности в дружбе. И есть у нас для этого замечательный повод. На этой неделе исполнилось 115 лет со дня рождения замечательного писателя Антуана де Сент-Экзюпери, которого прежде всего, конечно, все знают по замечательной сказке «Маленький принц». Человек, который никогда бы не читал эту коротенькую, чудесную книгу, цитаты из которой, наверное, разошлись уже настолько, что многие, может быть, и не знают, откуда вот эти фразы. И вообще цитаты из Сент-Экзюпери. Я вот вчера искала, перечитывала «Маленького принца», искала какие-то цитаты про дружбу из Сент-Экзюпери, и вот наткнулась, например, на фразу, которую все, наверное, абсолютно все знают. Она уже стала шаблонной такой, ее как шаблон используют. «Мы родом из детства». Вот оказывается, это впервые написал в одной из своих книг как раз Сент-Экзюпери о том, что я родом из своего детства, как из какой-то страны. Ну и после этого, видимо, подхватили и сделали уже такой шаблонной расхожей фразой. Авторство уже многие и забыли. И вот в «Маленьком принце», в этой замечательной, вроде бы детской, хотя на самом деле, на мой взгляд, взрослой сказке, тоже огромное количество цитат, разошедшихся в народе, и все их прекрасно знают. Например, вот эту знаменитую фразу, что самого главного глазами не увидишь, зорко одно лишь сердце. Но, наверное, не все помнят, кто именно в этой сказке говорит, произносит эту фразу. Вы помните?
Я помню, что это не «Маленький принц» произносит.
Да, вы совершенно правы. Это говорит лис, с которым маленький принц подружился, попав на планету Земля. И еще множество таких вот удивительных цитат, которые, как мне кажется, замечательно описывают вообще вот феномен дружбы между людьми, о котором мы и говорили с вами в прошлой передаче о дружбе, и будем говорить сегодня. Ну вот начнем с такой цитаты, и когда я ее прочитаю, мне хотелось бы, чтобы вы поделились какими-то размышлениями по ее поводу. Это разговор между маленьким принцем и лисом. Лисом, которого маленький принц встретил в пустыне и который попросил маленького принца себя приручить. «Для меня ты пока всего лишь маленький мальчик, точно такой же, как 100 000 других мальчиков. И ты мне не нужен, и я тебе тоже не нужен. Я для тебя всего только лисица, точно такая же, как 100 000 других лисиц. Но если ты меня приручишь, мы станем нужны друг другу. Ты будешь для меня единственным в целом свете, и я буду для тебя один в целом свете». Вот эти вот слова с детства нам знакомы. Вот, как по-вашему, они описывают какие чувства, какие формы привязанности? Дружбу или, может быть, тут речь о любви?
Ну, здесь, я думаю, не только чувства. Здесь, скорее всего, выбор. Они раскрывают, что человек, совершающий выбор, несет ответственность за свой выбор. Если человек хочет с кем-то связать свою жизнь, то это должно быть в вечности произойти. Вот если вот так вот немножко раскрыть. Поэтому здесь говорится о чувстве ответственности. Один человек может быть с другим только тогда, когда они договариваются быть в вечности, верны друг другу. Как это сложно на самом деле. Но вот дети это прекрасно понимают. Они не терпят расставаний. Они не представляют, что можно вот так взять и расстаться. Но вот эта мысль, мне кажется, вот здесь и выражена.
Но с другой стороны, мы же все помним по своим детским годам, наоборот, как многие дети легкомысленно относятся к дружеским узам. Но многие же, наверное, в детстве сталкивались с тем, что девочка или мальчик, с которыми ты дружил, за время, например, твоего отсутствия в школе, находят какого-то нового друга или подругу и перестают на тебя обращать внимание и забывают о том, что вы вместе пережили, что у вас было между вами, и все это не нужно, и, наверное, очень многие с этим знакомы.
Конечно. такая даже песенка есть, песенка или песня у Анны Герман, как мальчик с девочкой дружили, там им оказалось по 5 лет. Вот такая очень такая драматичная песня. Вот, она говорит о том, что, понятно, что это надо воспитывать. То есть дети, вот когда они расстаются, и вот даже мимолетное расстояние для них — это трагедия вселенского масштаба. Я вот про это имел в виду. Но то, что если он расстался уже, потом раз, память детская, она, конечно, вот такая выборочная. Ребенок, расставшись, он быстро забывает. Быстро забывает, так же, как быстро прощает, уже не помнит зла. Вот. В этом такой, видимо, механизм защиты есть для детей. Как бы они помнили все те наказания, которые родители устраивали ему. Там вообще неизвестно, что было бы с детьми, какими бы они выросли. Поэтому если ребенок, он все равно должен как-то дальше жить. И вот ему нанесли травму, да, расставанием. Он забывает. Если только одни такие травмы постоянные, то, конечно, ребенок вырастает сломанным, не социальным, не адаптивным, как сейчас говорят психологи. Вот, и поэтому он постоянно ищет общение. Да, вот разошлись, расстались, потом раз и снова он ищет новую уже дружбу, уже с кем-то может так же весело дружить и играть через какое-то время. Ну, это свойство детей, да. Вот, но вот воспитывать в них вот эту ответственность — это, собственно говоря, то, что надлежит начинать с детства самого раннего детства, самого начала, и прежде всего между родителями, чтобы у ребенка были образцы верности, образцы преданности, вот образцы любви. Тогда на ребенка это все влияет таким образом, что он вырастает человеком. Ну, в данном случае тот отрывок здесь как бы лис учит ребенка дружбе, верности, преданности. Он говорит: давай в такие отношения вступим.
Давай создадим узы.
Давай создадим, да, такие отношения навсегда. Вот. Для кого-то это покажется тем, что лишает, ущемляет свободу человека. И кажется, что ему, что зачем это надо. И отсюда большинство трагедий, когда люди рвутся к свободе, как к произвольной свободе, как свободе делать, что хочешь, теряет главную свободу. Свободу, которую дает любовь, свободу, которую дает творчество, свободу, которую дает путь.
Ну вот многие психологи же считают, что все это происходит от страха, то есть когда человек избегает привязанности из страха, он боится боли. Вот в «Маленьком принце», опять же, есть такая знаменитая фраза о том, что если ты к кому-то привязался, то будь готов к тому, что тебе будет больно. И каждый, в общем, из нас это, опять же, знает по себе. То есть люди, которые способны вот на такой риск идти, а есть люди, которые, с детства, видимо, получили какие-то такие удары судьбы, когда их кто-то предавал, бросал, и они избегают инстинктивно вообще крепких привязанностей. Так вот легко стараются с людьми сходиться, расставаться, потому что боятся просто-напросто боли, не потому что они не способны привязаться, и что они черствые какие-то, недобрые, а именно из страха, из этого. Вот как это преодолевать?
У людей страха нет, когда они, еще раз подчеркну, видели явные примеры любви и в этом жили. Когда они вкусили любовь, когда они ее познали, то у таких людей меньше страха. Когда эту любовь не вкусили, ее не познали, то страхов у таких людей гораздо больше. И поэтому они везде видят подвох. Естественно, чем больше человек видит в жизни предательства, тем он меньше кому доверяет. Вообще доверие – самая большая ценность в мире. Она, собственно говоря, и двигает историю, и создает какие-то блага, развивает по-настоящему что-то. Если вот этого доверия нет, если оно утеряно, очень сложно его восстановить. Очень сложно. И даже самая маленькая тень, на восстановленную, она будет разрушать все до основания. Потому что вот это то, что Адам потерял в раю, собственно говоря, доверие. потерял. Он потерял знание Бога, отношения друг с другом это потерял. И мы потом видим, что Каин, убивая Авеля, тоже, прежде всего, что он делает другим людям? Не доверяет, строит город, чтобы отгородиться. Вот эта потеря доверия, каким трудом восстанавливает Господь доверие между Богом и человеком путем крестной жертвы. То есть как он идет на крест, чтобы восстановить это доверие, то есть идти до конца, до смерти, чтобы человек понял, насколько Господь его любит и готов ради него такую жертву совершить. Вот, поэтому вот восстановление доверия, оно очень сложное. Если люди уже где-то обожглись очень сильно, не знаю, что должно случиться. Какое-то должно быть, вот именно должно произойти жертвоприношение какое-то, то есть совершение жертвы. Вот какой жертвы, как эта жертва должна быть, это, конечно, ну понятно, что не тельцов, не козлов приносить, не в этом смысле жертва, а жертва в том плане, что человек должен увидеть, если он другого ценит, а другой не доверяет, и он хочет чего-то достичь, то понятно, он должен совершить какую-то жертву. Жертва, как писал царь Давид, дух сокрушенный, вот это смирение, сокрушение внутреннее, особое предстояние перед человеком, понимание того, кто он для тебя. Жертва – это всеобъемлющее очень понятие. Поэтому вот только через совершение какого-то жертвоприношения возможно восстановление доверия. Восстановление связи между одним человеком и другим.
Удивительная есть фраза в «Маленьком принце», которая такое ощущение, что сказано вот в наши дни. «Узнать можно только те вещи, которые приручишь», — сказал лис. «У людей уже не хватает времени что-либо узнавать. Они покупают вещи готовыми в магазинах. Но ведь нет таких магазинов, где торговали бы друзьями. И потому люди больше не имеют друзей. Если хочешь, чтобы у тебя был друг, приручи меня». Вот такое ощущение, что вот как раз сказано о нашем времени, вот о том, что мы называем потребительским обществом, о том, что люди действительно привыкают все покупать и продавать. Но на самом деле все так пессимистично, как вот в «Маленьком принце» говорит лис, о том, что люди разучились совсем дружить и привыкли все, что им нужно, приобретать за деньги. Или все-таки и сейчас мы видим какие-то примеры той дружбы, которая, ну, вечное, наверное, чувство, и всегда во все времена она была, или все-таки угасает как-то, как вам кажется?
Сложно это сказать, наверное, угасает или нет, потому что во все времена разные были образцы дружбы. Вот. Но вот у меня чувство, что у меня в жизни не угасает дружба. У нас связи и сохраняются и развиваются. Хотя понятно, что вот это общество, в котором живешь, суета, так называемая, она разрывает отношения между людьми, делает нас иногда далекими, разделяет между городами, между странами. Хотя сейчас можно быстро списаться, связаться, но вот как-то вот не получается иногда. Люди, с которыми были раньше очень близки, вдруг в какой-то момент оказываются далекими. Не знаешь, как найти силу, чтобы снова сблизиться. Иногда думаешь, а надо ли это? Такие вот вопросы, потому что меняются интересы, меняются общие взгляды. А дружба же, она предполагает постоянный обмен всем этим. И интересами, и взглядами постоянные. Через споры, может быть, через согласие, несогласие. Все равно приходить к какой-то общей картине, каким-то общим точкам соприкосновения в общих взглядах на жизнь, на мир, даже, может быть, на политику, неважно. И вот как только этих точек нет, а помнишь, что вот было много чего хорошего, много что ценного было раньше. Я не знаю, как это объяснить, но я знаю, что если приложить усилия, то можно всю дружбу восстановить. Вот вопрос заключается в том, где взять силы на то, чтобы восстанавливать дружбу. Но я очень сильно убежден, что это надо. Даже в свое время говорил, что нужно день друга делать. То есть те друзья, которые там, с кем учился раньше, там, раз в месяц, там, раз в два месяца, находить время, силы, встречаться, общаться, созваниваться, списываться, узнавать, как дела. Потому что жить, может быть, снова сведет вместе. И те радостные минуты, что вместе открывали, вместе там музыку какую слушали, вместе читали, что спорили об этом. И это в итоге помогло найти себя, найти веру, обрести, обрести какие-то одни из самых интересных минут жизни, они снова восстановятся. То есть, мне кажется, дружба – это творческий процесс. И чем больше в этом творчестве, чем больше такого творческого взаимодействия, не просто потребительского, вот что значит приручить? Собаку приручить, особенно лисицу, это самое трудное дело, наверное. Ну, собаку легко, а вот лисицу…
Да и то воспитать собаку еще надо.
Да, да, да. Воспитать собаку – это творческое дело. У каждой собаки свой характер, свои разные эмоции. Там. Даже он известный. Мой раньше был такой кумир, ну, в детстве, когда я еще занимался собаководством, был такой кумир Конрад Лоренц, известный этолог, психолог, культуролог даже.
Вот он написал... психологии животных много да, писал, да, да, я да, тоже да. читал в юности.
Да, очень замечательные книги, произведения. И вот он написал о собачьих личностях, мне так нравилось. И я вот видел, как вот воспитывая животных, тех собак, которые у меня были, я видел, как сложно это дается, что мне моей личности не хватает, чтобы как-то вот их воспитать. Они какие-то получались легкомысленные собаки у меня. Я все потом я вспоминал, думал, почему же так? Потом думал, потом, ну я же сам такой же, передаю им это все. Поэтому приручить вот собаку, особенно лисицу, это требуется большие творческие усилия. И по самопознанию. И по познанию другого. Это настоящая аскетика, подлинная аскетика. Вот есть аскетика, как мы вот привыкли к аскетике
индивидуальной,
в монашеском смысле. К сожалению, это, мне кажется, тоже большой вред, потому что больше нужно говорить об аскетике общины, об аскетике в общении, как человека не обидеть, как его понять, почувствовать, как быть с ним деликатным, вежливым, тактичным.
Вот вы сейчас сказали, я вспомнила, буквально сегодня мне попалась на глаза фраза одного старца афонского или греческого, которая, вот, если бы я не видела, кто это сказал, я бы могла подумать, что это тоже кто-нибудь Сент-Экзюпери или кто-то сказал. А фраза звучит так: «Не все могут быть святыми, но будьте хотя бы вежливыми».
Ну, это известно, и взять тут же вспомнить Амвросия Оптинского с его удивительным таким афоризмом «Жить не тужить, никому не досаждать, никого не обижать, и всем мое почтение». Это об этом, что жить не тужить, то есть не отчаиваться, не вводить себя в отчаяние, никого не осуждать, то есть не считать виновным в своих бедах других людей, никому не досаждать. То есть не втягивать
своих людей. Как сейчас говорят, не доставать, да?
Да, не доставать, не грузить, как говорят. Вот. И все мое почтение, то есть вежливость, тактичность. Почтение – это умение почитать другого человека.
Видеть
выше, чем
Божий.
Видеть образ Божий. Вот, собственно говоря, аскетика жизни. И в дружбе она очень даже важна. Потому что чем ближе люди друг к другу становятся, такой парадокс есть, чем ближе люди друг к другу становятся, тем больше они себе позволяют друг перед другом. Вот. И это, ну, это известно, из-за чего, например, там семьи часто рушатся. Если там молодая девушка, которая дружила с юношем, пыталась как-то быть всегда в форме, там, как бы одеться, быть радостной, то когда уже замуж выходит, позволяет там нечесанные волосы и так далее. Ну и наоборот, еще хуже бывает. То, что позволяет себе там юноша, мужчина уже в семье. Это все, конечно, вот накладывает отпечаток, что так и рано или поздно это все разъедает отношения, такое вот неаскетичное поведение по отношению к ближним. И сложно это все сохранять, хранить. Вот эта вот аскетика общения, она является наиболее важной в христианстве, наиболее близкой к этике.
А вот еще такой вопрос про дружбу. Люди ведь очень по-разному понимают смысл дружеских отношений. Одни люди считают, что дружба – это прежде всего взаимоподдержка. Ну вот чаще всего, конечно, вот когда говорится о мужской дружбе, то это в меньшей степени обычно вот общение и в большей степени взаимоподдержка. Друзья-мужчины могут, не знаю, там, годами не видеться, но вот случилось какое-то там несчастье или какая-то проблема или что-то, и вот человек знает, что я позвоню там Васе или Пете, он примчится, поможет, поддержит и так далее. Да. У женщин такое невозможно. Если женщины дружат, они, ну, как минимум, самое меньшее раз в месяц они должны встретиться, посидеть, поговорить или пожаловаться на жизнь или чем-то друг с другом очень таким интимно-душевным поделиться. Ну, поддержка – это тоже обязательно, но это подразумевает все-таки общение. И женщины дружбу с мужчинами понимают именно так и очень часто обижаются на мужчину или на мужа, что вот он не хочет общаться, что он подразумевает в дружбе, в близости исключительно вот какую-то поддержку. Ну вот я же тебе помогаю, я же там тяжести ношу, я же гвозди забиваю, я же с детьми гуляю, что тебе еще нужно? А женщина понимает, что дружба, близость – это обязательно разговоры, это обязательно общение, какой-то взаимообмен душевный и так далее. И есть другие люди, которые считают, что в дружбе самое важное – это делать своего друга лучше, это вот как-то взаимообогащаться. И если ты видишь, что твой друг что-то не то делает, тут не нужна никакая поддержка, тут нужно наоборот правду всю человеку сказать тут же в лицо, и несмотря на даже, может быть, его какую-то негативную реакцию, но показать ему, что он не прав. Обязательно. Ну а зачем мне друг, который говорит мне какие-то неприятные вещи, который тычет меня там носом в мои какие-то недостатки и прегрешения? Для вас, например, дружба подразумевает произнесение правды в глаза? Как...
Кажется, это очень сильно зависит от людей. Можно же по-разному сказать. Можно сказать так, как чтобы вот просто человек увидел всю глубину своего ничтожества. А мы все в той или иной степени, если по-настоящему видим греховность своей природы, страстность, зависимость каких-то вещей, может быть, до конца даже не знаем, насколько мы часто зависимы от каких-то пороков и страстей. Господь милостью своей покрывает и так вот промышляет о нас, чтобы мы совсем не падали уже в жизни. И друзья, близкие, они наиболее... Им вот эта греховная природа наша наиболее открыта. И можно же по-разному сказать. Можно сказать таким образом, чтобы человек увидел, ну как, это осудить, пригвоздить,
обвинить,
да, сказать, да, ты вот такой, такой, такой. А можно человеку сказать в ситуации, чтобы он увидел выход. И вот настоящая дружба, это если даже в этом случае, это духовная вещь, то есть есть помощь материальная, когда просто там, помоги переехать, или там надо то-то сделать, стол затащить, или еще что-то. Ну, понятно, материальные вещи. Есть просто там дружеское, душевное общение, там, вместе встретиться, там, посидеть, чайку попить. Это такая дружба мужская, да. Ну, если говорить про мужские. Хотя у женщин, наверное, тоже есть.
Чаепитие у нас тоже есть.
Да. Вот, хотя всегда вот лично вот здесь у меня мужской шовинизм, видимо, проявляется. Никогда не верил в женскую дружбу.
Вы же на самом деле не верите?
Да, не получается, не знаю. Почему? Вот я вроде человек широких взглядов, вот не могу и все поверить. Почему-то, не знаю почему. Хотя у меня, наоборот, в семье... родители всегда была дружба очень серьезная и глубокая. И я удивлен, как и семьями продолжают дружить и продолжают поддерживать. Но для меня это все-таки как некоторое исключение из правил. А я все-таки вижу, что женщины просто собираются, чтобы просто друг с другом пообщаться, просто излить, поболтать, да. И ничего конструктивного. Ну, там у меня такой вот есть такой предрассудок, чисто мужской, может быть. Хотя я, наверное, не прав. Ну, это так вот, я, может быть, немножко открылся. Вот. А вот, да, и душевное общение, оно, конечно, помогает, когда человеку тяжело просто прийти вот, и пережить. К слову говоря, вот мужчины, когда им совсем тяжело, как в одной книге современной психологической сказано, что мужчины, когда им тяжело, они уходят в пещеру. Вот.
А женщины уходят в свою раковину.
Да, в пещеру замыкаются. Они замыкаются, хотят прожить, продумать, передумать, как
чтобы
чего.
Чтобы их не трогали.
Чтобы их не трогали, да. А женщины, наоборот, когда им плохо, они хотят это рассказать, когда они друг другу рассказывают, им становится легче.
Не обязательно друг другу. Вот женщины же, допустим, и в семье часто именно этого ждут. То есть муж считает, что, ну, ты мне объясни, в чем проблема, я ее постараюсь помочь тебе решить. И мужчина не понимает, что женщине просто нужно выговориться, и чтобы ее там пожалели, по головке погладили, сказали, бедная, ты моя.
Проблемы не будет, да.
Да.
Да, иногда это очень сложно, да, выслушивать женские проблемы. И вот даже во время исповедей, на самом деле, в большинстве своем приходится брать себя в руки и просто иногда выслушивать. Потому что понятно, что бывает женщинам негде, некуда прийти и некому довериться. Вот. И еще есть такой момент, что им нужен мужской ум. Вот, чтобы расставить все по полочкам, как, чтобы довериться полностью, расставить все по структуру, да, сделать. Вот. Но дружба предполагает вот это вот усилие. Прежде всего, дружба предполагает усилие в нужном направлении, усилие, которое поможет создать новую ценность. И вот последнее, то, что вот вы привели в пример, что необходимо духовно совершенствовать человека, ну или просто совершенствовать. Когда один друг может другому сказать что-то нелицеприятное, и тот может лучше. Да, от характера много что зависит, и бывает, что для одного характер другого человека будет очень разрушительным, почему сложно найти общение, сложно найти дружбу, сложно с кем-то сходиться, потому что очень характер такой едкий, может быть, еще какой-то, едкий, колкий и так далее. И поэтому он, когда говорит какие-то такие вот нелицеприятные вещи, он другого человека просто разрушает. А для кого-то именно это и надо, потому что он настолько толстокожий, что вот его едкость, она наоборот помогает, и ему его только немножко приводит в чувство.
То есть не его, а едкость его друга. Да, если,
да, да, едкость друга, и, да, да, прямота, едкость друга для него вот очень полезна. У кого-то есть чувство юмора, и вот он способен на какие-то вещи. У кого-то нет чувства юмора, и когда тот ему говорит что-то в шутку, а тот понять не может, потому что чувства юмора нет. И вообще, бывает такое совсем. Вот как-то раз и отключено у людей бывает.
Но с такими людьми сложно дружить.
Да, ну как, если знать это, я говорю, если про многие вещи знать и просто понимать, что я даже пошутил, а потом сказать, это шутка. Человек начинает думать, потом догадывается, где шутка там бывает. Такое тоже есть. Почему? То есть я про что говорю, что это процесс познания и самопознания, познания, еще раз вот эту мысль надо проговорить, что если мы хотим кого-то исправить, изменить в дружбе, это действительно достойно похвалы. Мы на самом деле в дружбе изменяем реальность, создаем новую ценность. Была в мире одна сила, еще одна сила, два свободных там, радикала, два свободных атома, вот, радикала в плане химическом. Они вместе, когда объединяются, это становится уже молекула, это уже, а молекула, она приобретает совершенно новые качества. Вот, например, водород и кислород – это два газа. Когда они вместе соединяются, это становится вода. Совершенно новое качество в жизни. Вода – это уже и не кислород, и не водород, а это уже что-то совершенно новое. И так в дружбе два человека, объединяясь, рождают новую, совершенно новую ценность, которая помогает в этом мире что-то изменять, и этот мир начинает иметь возможность для дальнейшего существования, которое является удивительным и прекрасным.
Вот если говорить о привязанности, вот я цитировала уже «Маленького принца» о создании уз, о приручении, вот люди привязываются друг к другу. Но сейчас, в наше время, вот психологи часто говорят о привязанности как о форме зависимости психологической. Mm-hmm. И часто можно прочитать, что, в общем, это какой-то низший уровень отношений, привязанность, особенно вот с переходом в зависимость. И идеальные отношения, они рисуются таким образом. «Мне хорошо одному, тебе хорошо одному». Мы друг без друга не умрем, не будем страдать, потому что мы личности совершенно самодостаточные. Но вместе нам хорошо, наши отношения приносят нам радость. Если эти отношения перестанут приносить радость, эти отношения нужно прекращать, потому что они только вносят какой-то раздрай в душу, убивают всю гармонию в жизни. И это уже означает именно то, что ты зависишь от кого-то. А зависеть можно только, ну вот если это верующий психолог, он говорит, зависеть можно только от Бога, зависеть от человека нельзя. Вот, на мой взгляд, такие рассуждения, они отдают какой-то утопии, каким-то идеализированными представлениями, потому что, вот, может быть, вы там, не согласитесь со мной, но, по моим ощущениям, ни любви, ни дружбы без привязанности, а значит, без какой-то формы зависимости, ну, они просто, может быть, там в книгах каких-то психологических, они могут существовать чисто теоретически. Но вот на практике христианская аскетика же тоже предписывает не привязываться к людям, не создавать вот каких-то таких ситуаций, когда без какого-то человека ты будешь страдать.
Ну да.
Сердце только Богу отдавать, и все.
Угу. Ну да, и когда ты ешь, не чувствовать вкуса пищи.
Смешивать все.
Да, да, специально есть, не чувствовать вкусы, это вкуса пищи, специально есть невкусную пищу и так далее и тому подобное. То есть не быть человеком в итоге, быть такой машинкой, роботом. Вот. Здесь, мне кажется, все очень просто. Вот психологи, на то не психологи, чтобы говорить только о психе. То есть психа, психея, там, вот, это душа. Именно о душевных каких-то проявлениях. Они, конечно, говорят об элементах духа, о духовных вещах, иногда даже о личности есть психологическое определение, что такое личность в человеке, что есть личность или кто есть личность. Но все-таки вот богословское представление, понимание жизни, или может быть, в чем-то философское, оно выходит за пределы психологических вот этих инсинуаций, я бы сказал. Вот я, честно говоря, не очень доверяю психологам. Слишком много там недоказуемых вещей, на мой взгляд. Они говорят об этом, но говорят не на основании таких строгих научных исследований, а просто потому, что где-то с кем-то это сработало. Вот оно там сработало, а с другим не сработало. Поэтому так много в психологии и в психоанализе, так много альтернативных теорий, одна исключающих другую. Вот. Все-таки есть, ну, традиционные духовные ценности, которые на протяжении тысячелетий работали и показывают, как, что это есть, что должно быть у человека такой настрой на взаимозависимость. И это самое главное, на что человек должен в этом мире, что человек должен в мире искать. Настроена взаимозависимость друг с другом, взаимозависимость в вечности. Когда мы вступаем в отношения с другим человеком, мы должны быть настроены на эту взаимозависимость. То есть мы входим в вечность с этим человеком. Если мы с ним разрываем как-то отношения перестают как-то существовать, особенно если это происходит через ссору, через скандал, через конфликт, это большая трагедия, это крест, это то же самое, что распятие Христа фактически. Господь ведь, сотворя человека, тоже вступил с ним в взаимозависимость. Когда он творил человека, он сказал человеку, что ты свободен, дал ему возможность пойти неверным путем, но при этом он взял на себя ответственность за то зло, которое он может совершить. Вот что такое взаимозависимость. Мы вступаем с человеком в какие-то особые отношения, и при этом заранее настроены внутри себя на то, что мы вот готовы на то, что человек близкий пойдет не тем путем. И это не значит, что мы должны спокойно это пережить. Мы переживаем это как трагедию, как вот крест. Вот Христос пошел на крест ради того, чтобы вернуть человека вот в эту взаимозависимость любви. И вот эта духовная дружба, духовные отношения человека с человеком, на примере того, как Господь нам показал, они являются основой, основным базовым принципом. Вот если оно в основе лежит, вот такая вот настроена взаимозависимость. Понятно, что это с двух сторон должно быть. Вот. И не всегда это получается. Поэтому, когда ты настроена взаимозависимость, а твоя другая половина не настроена, ну, рано или поздно будет трагедия, будет проблема. Но даже если с тобой такая трагедия произойдет, ты сможешь удержаться все равно, если ты правильно настроился на такую взаимозависимость. Потом, когда мы говорим уже про то, что вот как психолог говорит, там не было душевной зависимости, еще что-то, оно действительно что-то есть, конечно, вырастает вот от общения с человеком, вырастают какие-то чувства, врастаются друг в другом. И вдруг у другого человека где-то что-то отгнили, вот эти чувства, отсохли или еще что-то произошло. А у тебя они все нормально растут, потому что есть вот эта вот настроенная взаимозависимость, которая постоянно их подпитывает. Если человек вот настроен на вот эту духовную взаимозависимость, он подпитывает все остальное. И ты человека любишь таким, какой он есть. И душу его, и тело, и все-все, что есть в нем, ты начинаешь его любить. И когда это все вдруг с одной стороны отпадает, а в твоей стороны все это проросло, и ты все равно, как живой человек, конечно, ты испытаешь всегда страдания, слезы, горе, трагедию, печаль, может быть, даже где-то и уныние коснется души твоей. Так тоже может, такое тоже, видимо, возможно. Но в итоге-то ты останешься цельным деревом с корнями, которые не отсохли, а тот, который не настроен был на взаимозависимость, он будет такой обгоревшей болванкой, таким пеньком. Вот. Поэтому даже если ты боишься, что с тобой что-то там не так сделают, что ты вдруг потратишь все силы, свою жизнь, как вот это часто у женщин особенно бывает. Нет,
я все лучшие годы, да?
Да, я все лучшие годы на тебя потратил. В основном это женщины так говорят. Вот. А ты такой, такой, такой. Вот. Это совершенно неправильная позиция. Ты, если человек настроен на взаимозависимость духовную, и он это настроен до конца вечности, он ничего не потерял. Он продолжает быть человеком. Другой гораздо больше потерял. Он потерял корни свои. Вот что он потерял. А без корней он не может чувствовать радость. Растение без корней не может расти. А у тебя, да, ты там все отпало, но корни остались. И ты можешь укорениться в Боге, в дружбе. Найдешь. Ты все равно живой человек, да, тебе больно. Боль зарастет. Может быть, какие-то корни чуть-чуть даже и отсохнут, но они все равно найдут место, куда снова укрепиться. Поэтому правильная духовная взаимозависимость, она никак не противоречит некоторой и духовной самодостаточности. Чтобы другому человека питать, вот, то ты должен с чем-то еще обладать, иметь источник некоторой силы, которую это вот что-то вроде симбиоза в растительном мире. Корнями, например, растения с грибами соединяются, но они имеют сверху там
автономные
питаются,
тела, да?
Да, автономные тела, грубо говоря. Они питаются там солнцем, там и какой-то воздушной энергией и так далее. Вот. И они друг другу дают удивительные вот эти вот, это удивительные,
ну, взаимообмен.
Там, взаимообмен происходит. И так и здесь, если ты не самодостаточен по своей сути, по своей духовной природе, то есть ты не имеешь личной связи с Богом, то ты не сможешь поделиться с другим человеком своей любовью, своей энергией, своей силой, своим творчеством. Поэтому взаимозависимость духовная, про которую вот я сейчас говорил, она не лишает человека духовной же самодостаточности. Это такая антиномия, вроде бы противоречие, но в духовной сфере это снимается тем, что мы имеем отношение в Боге, а Господь и там покрывает нас. Поэтому дружба, настоящая подлинная дружба, и вот мы вспомним последнее, что я хотел сказать именно о Христе, который сказал нам: «Не называю вас рабами, называю вас друзьями». Он именно хочет такие отношения, построенные на вот такой взаимозависимости. Конечно, Бог в нас не нуждается, вот если мы вот так говорим, но при этом Он входит в специально зависимые отношения. Он хочет всем спастись. Он хочет, чтобы все люди пришли к познанию истины. Он хочет, чтобы все люди вот вошли с ним в отношения благодарения и особого доверия. И ради этого готов идти до конца на крест и снова готов идти на крест ради нас. И снова распинается Христос ради того, чтобы человек снова смог восстановить с ним вот эту связь.
Ну вот, кстати, тема зависимости, привязанности, переходящей в такую пагубную зависимость, это отдельная тема. Я помню, у Клайва Льюиса по этому поводу есть замечательное рассуждение именно в главе, которая называется «Привязанность», в книге «Любовь», насколько я помню. И там он говорит вот о таких пагубных привязанностях, когда... Ну, то, что мы сейчас называем иногда энергетическим вампиризмом, когда люди вот все соки из друг друга выпивают, и при этом в полной уверенности, что это любовь настоящая, что это любовь или что это дружба, но что это что-то высокое. А на самом деле, в общем, вредят и себе, и окружающим. Это может быть и взаимоотношения там... с духовником, там, с мужем или женой, с другом или подругой и так далее. Это везде встречается. Это тема отдельного разговора. А сегодня мне хотелось бы вот чем закончить нашу беседу. Все-таки мы говорили сегодня о «Маленьком принце», который написал замечательный французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери. И мне хотелось бы, чтобы вы сейчас прочитали для наших слушателей молитву, которую составил писатель, и в ней есть, кстати, и слова о дружбе. Поэтому они очень, эта молитва в том числе и к теме нашего сегодняшнего разговора.
Господи, я прошу не о чудесах и не о миражах, а о силе каждого дня. Научи меня искусству маленьких шагов, сделай меня наблюдательным и находчивым, чтобы в пестроте будней вовремя останавливаться на открытиях и опыте, которые меня взволновали. Научи меня правильно распоряжаться временем моей жизни. Подари мне тонкое чутье, чтобы отличать первостепенное от второстепенного. Я прошу о силе воздержания и меры, чтобы я по жизни не порхал и не скользил, а разумно планировал в течение дня. Мог бы видеть вершины и дали, и хоть иногда находил бы время для наслаждения искусством. Помоги мне понять, что мечты не могут быть помощью, ни мечты о прошлом, ни мечты о будущем. Помоги мне быть здесь и сейчас, и воспринять эту минуту как самую важную. Убереги меня от наивной веры, что все в жизни должно быть гладко. Подари мне ясное сознание того, что сложности, поражения, падения, неудачи являются лишь естественной составной частью жизни, благодаря которой мы растем и зреем. Напоминай мне, что сердце часто спорит с рассудком. Пошли мне в нужный момент кого-то, у кого хватит мужества сказать мне правду, но сказать ее любя. Я знаю, что многие проблемы решаются, если ничего не предпринимать. Так научи меня терпению. Ты знаешь, как сильно мы нуждаемся в дружбе. Дай мне быть достойным этого самого прекрасного и нежного дара судьбы. Дай мне богатую фантазию, чтобы в нужный момент, в нужное время, в нужном месте, молча или говоря, подарить кому-то необходимое тепло. И сделай меня человеком, умеющим достучаться до тех, кто совсем внизу. Убереги меня от страха пропустить что-то в жизни. Дай мне не то, чего я себе желаю, а то, что мне действительно необходимо. Научи меня искусству маленьких шагов. Да, замечательная так молитва. Она, конечно, находится в русле всего христианского предания. Вот, и многие, наверное, православные молитвы в чем-то похожи, хотя здесь чувствуется, что есть что-то западная вот, культура по самим формулировкам. Вот, но очень близка по духу, по смыслу к нашим православным и молитвам, и обращениям к Богу.
Ну что ж, на сегодня мы закончим наш разговор о дружбе и привязанности, о которой мы сегодня в большей степени говорили. У нас в студии был протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга. Спасибо вам за эту беседу и до следующих встреч.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.